стараясь слиться с тенями на узких улочках, я следовал по пятам за Кларетом по нищему зловонному кварталу. Я никогда не бывал здесь раньше, а Кларет уверенно мерил дорогу своими длинными ногами. Пока мы не свернули на Конде дель Асальто, я так и не сориентировался. На Рамбла Кларет свернул влево, к площади Каталонии. Здесь попадались редкие ночные прохожие, а цветочные киоски сверкали огнями на пустынном проспекте, как корабли, выброшенные на мель. Мы дошли до Лисео, и Кларет перешел улицу. Он направлялся к парадному, где жили доктор Шелли с дочерью. Помедлив перед дверями, он достал из-под плаща предмет, сверкнувший под фонарем. Я узнал его револьвер. Морды горгулий, украшавшие водосточные трубы на затейливо украшенном фасаде этого дома, извергали потоки воды. Под самой крышей сквозь дождь пробивался золотистый свет. Он горел в кабинете доктора. Я представил себе, как Шелли сидит там в своем кресле, а сон к нему все не приходит, и нет ему покоя и утешения. Подбежав к закрывшейся за Кларетом двери, я уже не смог ее отворить. Тот закрылся изнутри. Быстро осмотрев фасад в поисках другого входа, я отправился вокруг дома и нашел узкую пожарную лестницу на задней стене. Она достигала верхнего карниза опоясывающего здания, а карниз – узкий каменный выступ, подходил к самым балконам фасада. До площадки перед кабинетом Шелли там была всего пара метров. Я полез вверх. Добравшись до карниза, еще раз прикинул, как мне двигаться дальше. Ширина карниза примерно две мои ладони. Вниз, в пропасть, где на дне едва видны тротуары Рамбла, лучше не смотреть. Глубоко вздохнув, я сделал первый шаг по карнизу. Прильнув к стене, я одолевал один сантиметр за другим. Камень был скользким, вдобавок кое-где пошатывался под ногой. Я мог бы поклясться, что карниз сужается с каждым шагом, а стена за спиной так и норовит накрениться и столкнуть меня вниз. В барельефы на ней, изображавшие морды фавнов, я судорожно засовывал руки и крепко держался, когда двигался. Ладно еще, что эти демонические твари не кусались. Более того, с их ощутимой помощью я добрался, наконец, до решетки кованого железа, окружавшей балконную площадку перед окном Шелли. Окна кабинета запотели от дождя. Лишь прижавшись к ним лицом, я смутно различил комнату. Мягко пошатав раму, я обнаружил, что окно не закрыто, и медленно приоткрыл его на пару сантиметров. В лицо пахнуло теплом и запахом горящего дерева. Доктор сидел в том же кресле перед камином, словно не двигался с места с тех пор, как я его там оставил. Дверь кабинета открылась. «Кларет. Я опоздал».
«Предатель, ты не сдержал клятву!»
Я впервые услышал голос Кларета ясно. Низкий и хриплый. У одного садовника в интернате такой же, у Дэниэля. Ему на войне пуля перебила гортань. Врачи восстановили ее, но бедняга 10 лет учился разговаривать заново. Когда он произносил слова, звучало это точно так, как сейчас у Кларета.
«Ты же мне сказал, что последний флакон разбился!» — говорил Кларет, приближаясь к Шелли с револьвером в руке. Тот даже не пошевелился. Револьвер был нацелен ему в голову.
«Как ты ошибаешься на мой счет?» — устало сказал доктор.
Теперь Кларет стоял лицом к старику и целил прямо в лоб. Шелли поднял взгляд. Если он и боялся, то никак этого не показывал.
«Лжешь! Я должен бы тебя убить прямо сейчас!»
— хрипел Кларет, словно каждый слог давался ему с болью. Револьвер неподвижно смотрел дулом между глаз доктора.
«Сделай одолжение!»
Шелли был абсолютно спокоен.
«Я давно готов».
Я сглотнул, стараясь не шуметь. Кларет поставил револьвер на предохранитель.
«Ну и где?»
«Не здесь».
«Говори, где?»
«Сам знаешь».
Кларет шумно вздохнул. Рука с револьвером тяжело, медленно опустилась.
«Мы все обречены»,
— невыразительно сказал Шелли.
«Чуть раньше, чуть позже. Ты никогда его не понимал, а сейчас понимаешь меньше, чем когда бы то ни было».
«Вот тебя я точно не понимаю.
проскрежетал Кларет.
«Я не хочу умереть с грехом на совести!»
Шелли горько засмеялся.
«Смерти не будет никакого дела до твоей совести, Кларет».
«Но мне-то есть дело!»
Вдруг открылась дверь, вошла Мария Шелли.
«Папа, ты как? Все в порядке?»
«Да, Мария, ложись спать, уже поздно. Просто ко мне зашел наш друг, Кларет. И он уже уходит».
Мария в нерешительности стояла на месте, они с Кларетом непонятно переглянулись.
«Мария, делай, что сказано. Иди».
«Да, папа, иду».
Мария ушла. Шелли сидел неподвижно, уставившись в огонь.
«Заботься о своей совести, если больше не о чем. А у меня и без того есть о чем подумать. У меня дочь на руках. Ступай домой, Кларет. Ты ничего больше не можешь сделать. Никто ничего не может сделать. Ты что, не понял? Вспомни, как кончил Сентис».
«Он получил, что заслужил!» — припечатал Кларет.
«А тебе не терпится туда же».
«Я друзей не бросаю!»
«Да, это они бросают тебя, мой бедный Кларет», — пробормотал Шелли.
Кларет пошел к двери, но остановился, услышав просительный тон голоса старого доктора.
«Послушай».
Шелли с трудом добрался до шкафа рядом с письменным столом, вытащил из-за ворота маленький ключ на цепочке, открыл шкаф. Взял что-то внутри и протянул Кларету.
«На, возьми их. Я не применяю больше. Нет ни сил, ни веры».
Я напрягал зрение, стараясь увидеть, что он дал Кларету. Вроде бы какой-то прозрачный футляр с серебристым содержимым. Капсулы? Пули? Кларет уставился на содержимое футляра, потом на Шелли.
«Спасибо»,
— растерянно пробормотал он. Доктор досадливо махнул рукой, отказываясь от его благодарности, а я смотрел, как Кларет быстро перезаряжает свой револьвер тем, что дал ему в футляре Шелли. Пули. Серебряные пули. Старик же нервно потирал руки, дергался и не сводил глаз с Кларета.
«Послушай».
Теперь доктор почти умолял.
«Не надо. Не ходи».
Тот только крутанул барабан.
«У меня нет выбора».
Бросил он через плечо уже в дверях. Он закрыл за собой дверь, и я в тот же миг пошел по карнизу назад. Дождь немного утих. Я торопился, чтобы не потерять из виду Кларета. Успел спуститься с пожарной лестницы и бегом обогнуть дом, когда он выходил на Рамбла. Пока мы шли по ней вниз, мне удалось сократить дистанцию. Он свернул только на улицу Фернандо и пошел к площади Сан-Жауме. На Королевской площади я увидел телефон-автомат и подумал, что надо как можно скорее позвонить инспектору Флориану и рассказать ему о том, что я узнал. Но останавливаться было нельзя. Кларет уходил. Я шел позади, а он углублялся в готический квартал Барселоны, и силуэт его терялся среди причудливых теней, которые невообразимые арки и мостики бросали на стены здешних дворцов. Мы были в зачарованном городе, в лабиринте легенды, и духи времени преследовали нас, как я преследовал его, а он — свою цель».